www.svobodanews.ru.
Общественное мнение граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Программа ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема – ксенофобия в российском массовом сознании. Что это такое? В чем она проявляется? Стали ли эти проявления ярче в самое последнее время? В чем причины? Сегодня у нас в гостях Игорь Яковенко, профессор РГГУ, социолог, культуролог, доктор философских наук. Здравствуйте, Игорь Григорьевич.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер, телефон в Москве 96143, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail sobakaradio@svoboda.ru, и вы можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Начать хочу с сообщений, которые пришли на наш сайт в интернете, на форум. Слушатели отвечали на вопрос, видите ли вы проявление ксенофобии в российском обществе, если да, то в чем именно? Станис из Астаны пишет. В России при всеобщем криминальном инакомыслии также в почете ксенофобия. Это как бы является признаком хорошего тона. Конечно, если Родина не прикажет, действовать наоборот. Один пишет. Правители подают пример ксенофобии. Господин Путин выкинул «черных» в кавычках с городских рынков, а господин Рогозин, представляющий ныне Россию в НАТО, автор знаменитого выражения «понаехали тут». Народ много мудрее, в нем злобы меньше, чем в элите. Антон из Гамбурга. Проявление ксенофобии можно наблюдать на российском телевидении под контрольным кремлевским кукловодом. Ну а народ темен, легко играть на низменных чувствах. Нечто подобное происходило в Германии в 30-х годах. Игорь. Русская ксенофобия в том, что русские теряют гегемонию, и они в панике. Макс из Берлина. В Германии все друг друга не любят. Ну, не знаю, Макс, вам виднее, вы там живете, но я, в общем-то, в Германии тоже была, и у меня совершенно другие наблюдения. Вячеслав из Москвы. Ксенофобия в российском обществе растет год от года, причем она поощряется государством. У нас ведь все враги. Весь этот алфавит от американцев до эстонцев. Если кругом враги, то с населением можно делать все, что угодно. Все стерпит. Валентин из Иваново. Да, ненависть ко всем иным нациям в обществе сильна. По-моему, это ненависть взаимная. Я был в Германии, там этого нет. Не любят только русских. Ксенофобия бить человечество. Ее лечение пока безрезультатно. Игорь Григорьевич, что скажете?
Если комментировать те сообщения, которые вы прочитали, в них сразу видна одна общая тема. Многие из корреспондентов указывают, что, во-первых, ксенофобия растет, и, во-вторых, видят в этом резонанс на политику власти и на ситуацию в информационном пространстве. Это прежде всего. И, кроме того, там звучало несколько важных суждений. Ксенофобия – вещь в значительной степени универсальная. Это некоторая реакция. Ксенофобия переводится на страх чужого, соответственно, неизвестного, незнакомого. Это достаточно универсальная вещь, присущая традиционному обществу. И историки наблюдают проявление ксенофобии на всю глубину исторического видения.
То есть можно ли сказать, что это, ну, скажем, присуще человеку от природы?
Ну, как одно из проявлений, присущих человеку в той или иной мере. Ксенофобия проявляется в каждом обществе.
А в таком случае можно ли с ней бороться?
Это зависит от того, какие цели ставит общество и в какой стадии развития оно находится. Если это общество живет, там, условно говоря, 2000 лет назад, и мало перемешивается с иностранцами, не участвует в мировом рынке в контексте, оно может себе позволить высокий уровень ксенофобии. Плохо оно может позволить. А в современную эпоху, с рынком рабочей силы, с информационной открытостью, с глобализацией, ксенофобия просто разрушает общество, она отбрасывает его, это большая опасность. Посмотрите, сколько сил и ресурсов тратит Европа и Соединенные Штаты Америки, Канада, то есть лидирующие общества, на то, чтобы последовательно бороться, размывать, ломать ксенофобические инстинкты, традиции. Ведется большая работа, тотальная. Кино, пропаганда, школы, искусство, политика, законы. Это и неспроста делается. Это делается в силу осознания просто необходимости преодоления ксенофобии.
А российские власти что же этого не понимают?
Ну, это хороший вопрос. Я думаю, что лучше всего на него ответила бы российская власть. Я могу сказать по-другому, что есть ситуации и есть политические элиты, которые используют ксенофобские инстинкты общества, им можно подыгрывать. Это позволяет сплотить общество, Ксенофобия вырастает, в принципе, после больших исторических поражений. Распад Советского Союза воспринимается очень многими как поражение. Так что здесь есть возможные резоны, по которым с этой темой можно играть. Вообще надо понимать, что ксенофобия явление многослойное. Есть ее истоки, я уже сказал. Природа ксенофобии мало исследована, но эмпирически она присутствует. Есть второй момент очень важный. Советский Союз по его устройству, по идеологии был многонациональным имперским государством, где ксенофобии просто официально боролись. Это не значит, что не было разных уровней, что два писали, три в уме держали. Это другой разговор. Но власть, нормально понимая логику многонационального государства, активно прижимала вот эти проявления ксенофобические. Вот вы заметьте, когда говорят о том, что в СССР не было национальных проблем, и все со всеми общались, ведь об этом говорят тотально русские, подавляющие. Русские были старшим братом.
Было легче.
Да, естественно, они не чувствовали той реальности, о которой мы сейчас с вами говорим. А когда русские перестали быть старшим братом, ситуация существенно изменилась. Вот. И, наконец, третий уровень – это кризис, связанный с распадом СССР, переходом к новой к реальности и проблематизации исторических судеб просто русского народа. Мы это сейчас наблюдаем. Русские не привыкли к тому, что люди приезжают и селятся на традиционно российских территориях. Была прописка в Советском Союзе. Вы помните, сколько в Москве стоил фальшивый брак? Он стоил «Жигули» по цене. Для того, чтобы, там, условно говоря, грузину или узбеку прописаться в Москве, нужны были очень большие деньги, большие годы, сложности. А рыночная ситуация все меняет. Вот к этому общество оказалось не готовым.
Давайте послушаем голоса россиян. Чем вы объясняете распространение национальной ненависти в России? На вопрос корреспондента «Радио Свобода» Катерины Лушниковой отвечают жители Кирова.
Национальная ненависть, ненависть к евреям особенно, вызвана тем, что эти люди талантливые нас, умнее и деятельнее. Это, по-моему, реакция на плохую жизнь. Вот вы возьмите все-таки в Америке, там эта национальная рознь, она минимальна.
Я, например, смотрю телевизор, много преступлений они делают, работают они, а многие наши не работают, потому что дешевый у них труд. И вообще ужасно, что творится в стране.
Ну, они это, если сюда едут, к нам так.
Потому что люди слишком, злые стали друг на друга, не умеют общаться между собой.
Все проблемы от слишком большого свободного времени.
Может, после Второй мировой войны это фашистов пошло. Просто сейчас много людей, называющих себя скинхедами, которые политику, так сказать, Гитлера продвигают.
Появились такие слои общества, которые недовольны, не знают путей решения проблемы. Желание показать силу на ком-то, вот и появился национализм.
От недостатка интеллекта, я считаю. И потом идеология. Вы же сами понимаете, если так говорят, значит, это кому-то нужно.
Отсутствие культуры, отсутствие воспитания, потому что национализм – это прежде всего скотство, невоспитанность, а уже во вторую очередь какие-то претензии каких-то там неизвестных древних времен.
К азербайджанцам, к армянам. В массе своей такой ненависти нет. Это у отдельных экстремистски настроенных групп это не приобрело размаха опасного. Но, конечно, всех нас эти симптомы не могут не тревожить.
Говорили жители Кирова. Игорь Григорьевич, что-то тут привлекло ваше внимание?
На самом деле об этом можно говорить очень долго. Я хотел одно частное замечание. Был упомянут национализм в контексте скотства. Я хочу сказать несколько слов в защиту национальных чувств. Естественно, осознавать свою причастность к некоторому народу, любить этот народ, гордиться его достижениями и болеть душой за его проблемы. Но из этого никак не вытекает ненависть к другим людям. А вообще высказано были много, в том числе и вполне зрелых суждений.
Вот одна из опрошенных заметила, раз так говорят, значит, это кому-то нужно. Кому, как вы полагаете?
Я как раз отношусь к этому с некоторой настороженностью. Прежде всего так говорят, потому что это соответствует традиционным установкам. Вот раньше, мы с вами помним, не любили евреев. Потом евреи просто во многом уехали из Советского Союза, уехали в постсоветскую эпоху, их стало мало. Но потребность ненавидеть другого осталась. И эта ненависть переключилась на так называемых лиц кавказской национальности, например, или выходцев из Средней Азии. Есть некоторые инстинкты, которые срабатывают. Другое дело, что это можно использовать. Мы об этом уже говорили.
Напомню, что рядом со мной в студии Игорь Яковенко, профессор РГГУ, социолог, культуролог, доктор философии. На волнах Радио Свобода программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Продолжаю читать сообщения от наших слушателей. Николай Кузнецов из Москвы. В советское время грузинам позволяли быть грабителями русского народа на всех рынках, отсюда и тогдашние анекдоты о грузинских кошельках в чемоданах. Теперь маятник отношения к грузинам качнулся в другую сторону. Русские всегда страдают от отсутствия разумно взвешенного отношения к другим народам. Один пишет. Ксенофобия не привилегия русских. Мне случалось быть в Грузии и Абхазии. Так вот, грузины абхазов называют грязный скот. Человек боится непохожих. Ксенофобию надо лечить на мировом уровне. Книгами, фильмами, культурой. Валентина Зыванова. Наша дискуссия превращается в однобоко антироссийскую. Надо быть объективными. Нельзя забывать, что Саакашвили все-таки преступник, военный преступник, на руках которого кровь. И нечего метать молнии только в Москву. Без подписи сообщение. Чего стоит хотя бы объявление, сплошь и рядом встречающееся по всей Москве? Сдам квартиру только русским. Вальтер из Вены. Примерно того, что ксенофобские настроения может насаждать и власть, служит недавняя антигрузинская кампания в России по поводу ареста в Грузии российских шпионов. Даже составляли списки грузинских детей в школах России. Игорь Григорьевич, вот в самое последнее время как проявляется ксенофобия в России? Стали ли ярче эти проявления?
В самое последнее время мы просто пережили так называемую пятидневную войну. Она, разумеется, вот это видно просто по нашим комментариям, она вылезает, она людей беспокоит. Это серьезное событие, имеющее много граней и аспектов. Я бы хотел сказать одну вещь. Если вы помните, в ходе этой войны потом генерал Наговицын выступал с заявлением. Меня одно заявление Наговицына умилило. Числа примерно 20-25 августа, то есть уже после войны, он выступил с заявлением, в котором говорил об опасных тенденциях грузинской армии. Эта грузинская армия вела перегруппировку, вела разведку российской армии и явно готовилась к перевооружению. Давайте зафиксируем. Грузия не капитулировала. Грузинская армия не была распущена. Что еще должна делать армия, потерпевшая поражение, заметим, на территории своей страны, кроме как перегруппироваться, вести разведку противника и готовиться к перевооружению? Мне наша элита напоминает такого волка, которому пришла в голову причудливая идея относительно того, что заяц при встрече должен падать на спину, задирать четыре лапы и быстро-быстро посыпать себя солью с перцем. Беда-то в том, что таких зайцев не существует. Когда мы говорим о наших настроениях и о росте ксенофобии, мы должны понимать, это растет в контексте такой элиты с таким мировоззрением и именно такой системы пропаганды, которую мы видим на наших ведущих телеканалах.
Вот в кировском опросе, который мы недавно прослушали, речь шла о внутреннем враге, так сказать. Но в массовом сознании существует еще и враг внешний. Считаете ли вы, что американские военные объекты в Европе угрожают безопасности России? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Саранска.
Безусловно. И как раз в том смысле, что Россия вынуждена будет вооружаться, и, соответственно, они должны что-то будут противопоставить нам. И это бесконечно.
В общем-то, конечно, потому что даже если они нацелены на Иран, то вдруг какой несчастный случай, так скажем, не долететь могут и у нас упасть, могут быть наведены и на наши какие-то города. И вообще все это напоминает какой-то другой виток холодной войны, мне кажется.
Конечно, безусловно, считаю. Хотя бы потому, что они в той или иной степени ориентированы на то, чтобы, по крайней мере, каким-то образом оказывать хотя бы какое-то, может быть, непрямое, но косвенное воздействие на нашу страну.
Вооружения американские в Европе представляют большую угрозу, наверное, для них самих, для Европы. В случае чего наши все ракетные вооружения, части будут направлены туда.
Само собой угрожают. Мы сейчас видим, что Соединенные Штаты, вкупе, естественно, со странами НАТО, открывают базы военные. Естественно, Генштаб России должны принимать какие-то адекватные меры.
Я считаю, что их установка – это, конечно, негативный момент наших отношений. Но я очень надеюсь, что в ближайшее время эти объекты не будут использоваться против нас.
Естественно, эти объекты являются стратегическим продолжением линии движения НАТО на восток.
Они хотят следить за нами, в нашем собственном доме размещают ПРО по всей Европе, около наших границ, значит, угрожает.
Жители Саранска опрашивал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин. Игорь Григорьевич, ваш комментарий, пожалуйста.
Давайте вспомним, что холодная война шла 45 лет. До этого Советский Союз был осажденной крепостью. То есть мы сталкиваемся с очень устойчивыми, закрепленными в поколениях моделями понимания мира. Где-то там в первой половине 90-х эти модели покачнулись и утратили актуальность. А сейчас российское сознание возвращается к устойчивым способам понимания, и люди с удовольствием берутся за привычные, понятные способы объяснения мира.
А зачем вообще нужен массу сознания образ врага, современному российскому в частности?
Образ врага – это очень важная вещь. Она позволяет осознать себя как целое. Можно понимать себя не через врага. Вы помните нашу поговорку российскую? Против кого мы сейчас дружим? Это очень существенная вещь. Образ врага консолидирует общество. Вот сейчас, в этот момент, мы должны как один человек. Образ врага позволяет отменить очень многие права, потребности, интересы. В ответственный момент ты со своей ерундой лезешь. И так далее, и так далее. То есть этот образ можно использовать по-разному и очень эффективно. Кроме того, если это единственный привычный механизм консолидации, то без него люди просто не могут жить.
Ира из Калининграда пишет. Озадачивает и даже пугает такое единодушие людей в отношении к грузинам. Страшно, что человека так легко можно превратить в орудие ненависти. Другая Ирина. Я вижу проявление бандитизма. Ксенофобия – только часть общего состояния страны. Краснов из Соединенных Штатов. В российском обществе, в каждом русском в разной степени, но обязательно присутствует великорусский шовинизм. Это и есть неистребимая ксенофобия. Ира. На мой взгляд, ксенофобия насаждается в сознании россиян и отвлекает их от личных проблем. Одобрение ковровых бомбардировок Грозного сменилось черной ненавистью к Саакашвили. А ведь суда еще не было. Еще одно сообщение с пейджеров. В Прибалтике русскоязычным ставят отметку в паспорт «чужой», как чудовищем в одноименном американском фильме, которых надо уничтожить. Это пишет Дмитрий из Москвы. Игорь Григорьевич, вот по вашим наблюдениям, как обстоят дела с ксенофобией в других странах мира на данный момент?
Страны разные.
Да, безусловно. Ну, от и до, скажем. Маятник каков?
Я уже говорил о Европе, ну, о ведущих, лидирующих странах мира, где существует и политическая, и, так сказать, культурная большая работа, которая просто подавляет ксенофобию. Там есть свои издержки даже. И об этом пишет правая пресса. Это один полюс. В общем, спокойное, вменяемое общество, как правило, борется с ксенофобией, поскольку сама по себе она разрушает общество. Есть страны распадающиеся, там Ливан и другие, где общество раздираемо этими инстинктами. Но в целом подавление ксенофобных инстинктов есть нормальный, устойчивый инстинкт здорового, самосохраняющегося общества. А эти инстинкты существуют постоянно. Вот социологические опросы показывают, что треть населения нашей страны винит в бедах России людей нерусских национальностей. Это за 2004 и за 2007 год цифры не меняются. Убеждение в том, что русские подвергаются дискриминации, порядка 30%. Тоже это устойчивая цифра. Там, что нерусские имеют слишком много власти, порядка 48-45% опрошенных эти цифры показывают. Сам потенциал ксенофобии, он достаточно мощный, он живет в обществе.
Вот аналитики Левада-центра отмечают, что в момент кризиса советской системы в 88-89 годах уровень ксенофобии среди российского населения был достаточно низок, существенно меньше, чем в Европе. И она стала усиливаться, когда начались реформы, пошли реальные изменения, возник экономический кризис и так далее. Каков тут механизм, как вы полагаете? Почему?
Во-первых, так сложилось, что россиянин перестал быть старшим братом. Вот он утратил этот статус старшего брата, оказалось, что для него он был очень важен. Во-вторых, рынок предполагает свободный рынок рабочей силы. А это значит, что место на моем заводе, который находится в нашем городе, мне не автоматически положено, потому что я здесь живу. А его займет тот, кто эффективнее или готов работать за меньшую плату. То есть возникли экономические коллизии очень мощные. А они включают такие устойчивые инстинкты. Они приехали, возьмут наших женщин, родят своих детей, и нас здесь не будет. Если совсем просто, то вот, прежде всего, работают эти вещи. Кроме того, когда приезжают люди с другой культурой, с другим образом жизни, это рождает массу проблем.
Сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Система понятий». Сегодня ее гость Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Он расскажет о понятии «культура» в социологии.
Для социолога культура – это некоторый ресурс понимания социального действия. Социолог имеет дело с социальными действиями и взаимодействиями, их устойчивыми формами. И его интересует, в какой степени, какие именно смыслы вовлечены в эти формы действий. То есть для социолога культура – ресурс интерпретации социальных действий и социальных форм. Но при этом социолог не может забыть все-таки, что слово «культура» в европейской традиции с конца примерно 18 века и на протяжении века 19 была чрезвычайно нагруженным термином, прежде всего в Германии, в немецкой философии, в немецких общественных науках, но и шире в европейских, потому что культура была некоторой программой в новом ее значении, не сводящемся к античному, к латинскому, программа построения современного общества. И в сферу культуры попадали значения, которые работали на вот эту программу модернизации, которые, как бы, во-первых, поднимали человека, да, то есть помогали ему быть существом самостоятельным, как говорил Кант, без помощи авторитета ходить по земле. Во-вторых, направляли его на все более сложное, все более качественное поведение, мышление, действие, то есть были таким механизмом самоусовершенствования внутри самого человека. В-третьих, это значения, которые были направлены за пределы любых конкретных групп людей. Культура никому не принадлежит, она объединяет всех. И четвертое, последнее, культура – это то, что воплощается в практическом действии, при всей ее идеальности. Поэтому люди просвещения, поэтому романтики, при всей их мечтательности, кабинетности, идеализации жизни и так далее, были великими практиками, великими администраторами, породили новый тип школы, новый тип университета, новый тип психической клиники, новый тип литературы, если угодно, потому что постоянно вносили вот эти смыслы культуры в реальное практическое коллективное действие. Поэтому я бы говорил сегодня о культуре один. Это культура в понимании социолога, такое как бы объективистское понимание, культура как смыслы, вовлеченные в коллективное действие и взаимодействие. И второе, так сказать, культура два, это некоторое повышенное качество этих значений, их особая ориентированность на то, чтобы объединять людей, направлять их на более высокие цели и помогать им в практическом действии.
Это был социолог Борис Дубин. Во второй половине часа на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». Речь пойдет о судьбе канала «Дважды два». Кто хочет его закрыть и почему, а кто пытается этому помешать. Гость в студии «Радио Свобода» – блогер Сергей Смирнов. Программу ведет Екатерина Пархоменко. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона Радио Свобода. В ней участвовал профессор РГГУ, социолог, культуролог, доктор философских наук Игорь Яковенко, вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщения на пейджер и на наш форум в интернете. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Пермском крае в понедельник, 15 сентября, будет днем траура по погибшим при крушении самолета. Жертвами катастрофы стали 88 человек, пассажиры и члены экипажа. В опубликованном МЧС списке погибших советник президента России генерал-полковник Геннадий Трошев. Боинг 737 авиакомпании «Аэрофлот Норд», летевший из московского аэропорта Шереметьево, разбился в ночь на воскресенье при заходе на посадку в Перми. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня прибывает в Абхазию. Двухдневный визит главы российского МИД, первый после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии, будет посвящен развитию дипломатических отношений. Из Сухуми Лавров направится в Цхинвали. Российские войска продолжают покидать западные районы Грузии. По словам представителя МИД России Андрея Нестеренко, российские миротворцы отводятся с 5 наблюдательных постов между портовым городом Поти и Синаки. На юге Афганистана в результате теракта, осуществленного смертником, погибли 2 местных врача, которые сотрудничали с ООН. Взрыв произошел в окрестностях города Спинвалдак на границе с Пакистаном. В Таиланде отменен режим чрезвычайного положения, введенный 12 дней назад в связи с антиправительственными беспорядками. В Париже скончались двое пострадавших в результате аварии туристического катера. Врачам не удалось спасти мужчину и 6-летнего ребенка, который из затонувшего в субботу на Сене судна вытащили, водолазы. Папа Римский Бенедикт XVI отслужит сегодня мессу в городе Лурд на юге Франции.
Здравствуйте! В эфире «Радио Свобода», как всегда, по воскресеньям, программа «Радиоблог», и я ее ведущая Екатерина Пархоменко. Сегодня мы поговорим на тему, которая очень как-то сильно затронула блогеров на прошедшей неделе. Речь идет о попытках властей, а в частности Басманной прокуратуры, запретить показ мультфильма «Южный парк» со ссылкой на экспертизу, что якобы этот мультфильм пропагандирует насилие, пропагандирует ценности, которые не нужны нашим детям. Чтобы обсудить эту историю, мы позвали сегодня к нам в студию блогера Сергея Смирнова. Здравствуйте.
Добрый день.
И вот сейчас мы, собственно, и зададим все образовавшиеся вопросы вам, Сергей. А вы можете поучаствовать в нашем разговоре по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звоните, звонок для жителей России бесплатный. Итак, что же это за мультик такой и насколько он предназначен детям?
Во-первых, хочу сразу сказать, что не обязательно мультик должен быть предназначен детям. По-моему, не все люди это понимают.
Есть такой момент, да. Это мультик первое. Это всегда вроде детское.
Да, но это вот такой некий образ, такое мышление, что раз мультик, значит, обязательно смотрят дети. На самом деле это далеко не так. South Park — это мультик, как бы он и позиционирует себя отнюдь не для детей. И даже есть предупреждение там, детям до 14 лет. Это первое. Второе, мультик довольно такой жестко сатирический. И направленный, в общем-то, против тех недостатков, которые видят там, в той или иной... в общественных отношениях, даже в политической какой-то системе авторы этого мультика. И он высмеивает определенные вещи. Причем, по большому счету, направлен на американскую публику в значительной мере. Высмеивает такие...
Там Канада все время фигурирует.
Да. Но я понимаю. Имеется в виду, понимаете, да, все равно. Североамериканская, скажем так.
Понятно.
Да.
Канада условная.
Условная, безусловно. Так что обычный сатирический мультик действительно...
Насколько очень... я понимаю, там главные герои дети, тем не менее.
Да, дети.
И при этом мультик не детский.
Да, я не вижу особого противоречия, несмотря на это.
Понятно, может, это вводит в заблуждение кого-то. Хотя, с другой стороны, когда я прочитала экспертизу, я поняла, что люди явно смотрели мультфильм. Они довольно подробно разобрали серию про Рождество.
Да, про Рождество, да.
И, тем не менее, да, там речь шла о том, что такого рода пропаганда такого рода ценностей, она не способствует правильному воспитанию детей.
Ну вот почему-то слово «правильное» они трактуют по-своему. Почему-то они всегда знают, что правильно и что неправильно.
Правильно ли я понимаю, что именно потому, что мультик, в общем, не предназначен младшим школьникам, он идет на канале «Дважды два» в какой-то не дневной
время? Да, насколько я понимаю, именно так. Да.
Вот, я еще, посмотрев, о чем пишут блогеры, нашла сообщение, что через месяц где-то у канала «Дважды два» кончается лицензия.
Да, кончается лицензия, сейчас можем поговорить о конспирологических версиях, да, закрытия, объявления канала, там, предупреждения, потом
можно лишить
частоту.
То есть вы думаете, что это не связано с возобновлением лицензии?
Вы знаете, я думаю, это в том числе связано с возобновлением лицензии, но вопрос гораздо шире и острее, чем просто лицензия канала. На самом деле противостояние здесь намного важнее именно противостояние тех людей, которые хотят запретить и навязать свою правильную точку зрения. И общество, которое хочет смотреть то, что им хочется смотреть, слушать, читать.
Понятно. Второй момент, который я хотела бы обязательно вам, дорогие слушатели, сообщить, что Сергей не просто блогер, он школьный учитель. Как вот так получилось, что вы оказались таким защитником радикального искусства, скажем так.
Вы знаете, главное это то, что те, кто смотрит South Park, те же дети, которые смотрят, да, дети действительно смотрят, они никогда не вырастут действительно тупыми. Да? То есть люди, которые воспринимают сатиру на разном уровне, их гораздо тяжелее в дальнейшем там, простыми способами обработать сознание. Это действительно так. И в школе дети вырастают нормальными, они понимают эту иронию. Не надо решать, что надо, и не надо смотреть детям. Не надо за них это решать лишний раз. Ничего страшного в мультике не видно. Как будто они там всех этих слов, которые есть в мультике, не слышат на улицах. Да, и не слышат от своих же родителей, которые там...
Ой, слышат, конечно.
Безусловно. То есть это все именно заключается в том, что... Вообще проблема заключается в том, что есть люди, которые очень хотят навязать свою точку зрения всем, максимальному количеству людей. Это на самом деле все звенья одной цепи. Основа православной культуры в школе. Это же все примерно одинаково. Мы научим вас думать правильно и решать правильно. По крайней мере, внешне. Вот это очень серьезная проблема.
То есть получается на самом деле, что главной ценностью для, как сказать, для воспитателей становится послушание.
Да, да, очевидно, послушание. Они не привыкли, знаете, люди не привыкли, как ни странно, к свободе, которая на них обрушилась, и они хотят вернуть то самое время, где четко всех расставить по каким-то там своим местам, по полочкам расставить. Вот много людей таких, к сожалению, к большому.
Честно говоря, само намерение там православной публики как-то повлиять на содержание даже такого, в общем, не самого массового канала, как «Дважды два», оно мне вполне понятно, да, я тоже как-то, у меня есть некие убеждения, и я хочу как-то их распространять, но, с другой стороны, я понимаю, что люди могут придерживаться и других взглядов, и почему надо им затыкать рот, собственно, свобода слова – это и есть одна из главных ценностей, наверное, причем мое любимое утверждение, что свобода не обязательно прекрасного, умного и доброго слова, а также свобода злого, отвратительного и мерзкого слова тоже должна быть. Одно гарантирует другое. У нас есть звонок Наталья Васильевна из Московской области. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я сначала свое мнение вам скажу, а потом задам вопрос Сергею, учителю. Вот. Так вот, я хотела бы сказать, что не забывайте, что это Россия, и никогда нам не быть не должно быть такими, как, скажем, Дания и прочие эти самые Амстердамы. Вот к чему вот эти все противозащитники в основном стремятся почему-то. Далее, вот, то, что творится с нашими детьми, это, безусловно, последствия телевидения в основном и всех остальных проповедей. Вот того, что все можно, все разрешено, полная свобода во всем. Этого не должно быть никогда в России.
Свободы быть не должно?
Вот такой свободы не нашей. У нас свобода была. Даже когда говорили про Николая II, говорили, при нем была свобода. Ну, первые слова я забыла, и 3 копейки стоил гусь. Действительно так было. Вот. Еще хочу
сказать, вопрос, а в чем состоит?
Вопрос
простите.
Вот в чем. Как к Сергею Смирнову у меня
да-да.
Вопрос. Он учитель в школе.
Да, я учитель.
Мне совершенно непонятно. Вот с такими вашими убеждениями, и особенно против того, что не нужно преподавать историю православия, то бишь это история России самой, вот, преподавать в школе. Почему? Это первый вопрос. Второй. Скажите, пожалуйста, вот вы молодой человек, да? Я родилась, знаете, когда? В январе 21-го года. И я прошла через все. Я знаю, что кто такой был Владимир Ильич, мстительный, ужасный. Он уничтожил Романовскую.
Простите, династию. Пожалуйста, да. Наталья Васильевна, у нас не очень много времени. Задайте вопрос ваш, пожалуйста.
А вот вопрос мой. Чему же вы учите в школе, если вы убеждены, что это вот вседозволенность, которую вы проповедуете вот сейчас по радио «Свобода»?
У нас радио такое, «Свобода» называется.
Да, вот, это не та свобода, которая нужна людям вообще, вообще во всем мире, не только.
Спасибо большое, мы поняли ваше мнение. Пожалуйста, Сергей, отвечайте.
Хочу ответить тем самым. Видите, есть люди, у которых есть правильное понимание, что есть свобода. Есть люди, которые правильно понимают, что Россия не может быть Данией и Голландией.
Да? Да я тоже полагаю, что Россия не может быть Данией и Голландией, да и не должна. Она должна быть Россией.
Но почему мы не должны воспринимать ценности, те же европейские, я не понимаю, почему вот у них это так, а у нас должно быть обязательно по-другому, это первое. А теперь по преподаванию, чему я учу детей, да, в школе, вот это очень хороший вопрос. Дело в том, что, вы знаете, детей я учу прежде всего тому, что есть разная точка зрения на тот или иной вопрос. Равно как и на Владимира Ильича, который был упомянут, может быть, несколько точек зрения. Вообще, мне, кстати, очень нравится преподавать по нескольким учебникам, где они противоположны. И здорово. Самому, естественно, не навязывать. Дети сами должны выбирать, какую позицию они занимают. Так что, кстати, вот все эти разговоры про учебники мне всегда достаточно такие, что вот есть учебники. На самом деле для учителя в школе не особая проблема, по какому преподавать учебнику действительно в школе, потому что всегда можно показать, что есть несколько точек зрения. Пока есть учитель в школе, навязать детям, пока есть учитель, который готов говорить о том, что есть разные точки зрения в школе, ничего страшного с детьми не случится. Пусть дети сами выбирают. Равно как и здесь, в вопросах о том, что смотреть и что им не смотреть, пусть выбирают сами. Это и есть свобода. По крайней мере, в том понимании, которое мне лично близко.
Надеюсь, что Сергей ответил на вопрос нашей слушательницы. И по поводу, вот мне понравилась реплика по поводу того, что Россия не должна быть Данией и прочими Амстердамами. Кажется, она так сформулировала. Я недавно прочитала новость о том, что, не помню, извините, имени член Совета Федерации, подверг вот такой же моральному анализу, что ли, русские народные сказки, которые уж никак, никакого отношения ни к Дании, ни к прочим Амстердамам не имеют. И тоже нашел, что они пропагандируют что-то ужасное для наших детей. Не кажется ли, уважаемой публике, что это как-то уже перебор, что русские народные сказки – это какое-то наше достояние, которое уж точно не надо запрещать нашим детям читать и знать? Это и есть, собственно, национальная культура, не правда ли? У нас есть еще один звонок. Иван из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Я хотел сказать только одно, но вот пока слушал, у меня возникло сразу еще пару размещений. Дело в том, что я... физика, математика, довольно долго преподавал, и, к сожалению, я с вашим гостем согласиться не могу, потому что, понимаете, свобода мнения, свобода слова и так далее, это все правильно, конечно, но детям преподаватели дают какую-то определенную концепцию, и у детей свобода выбора таким образом ограничена вот этим воспитательным процессом. Естественно, воспитатели формируют ребенка. Поэтому говорить о свободе слова в отношении детей, это, по-моему, просто в принципе неправильно. И то же самое говорить о свободе выбора детьми какого-то учебника. Создание рекомендаций учебника – это дело взрослых. А мне мнение такое, что вот этот вопрос относительно того, как будут развиваться наши дети и так далее, вот это же глобально. Это в первую очередь определяет состоянием нашего общества. Ребенок с молоком матери.
Значит, все-таки не воспитатели, а состояние что? Общества определяет то, как ребенок вырастет.
В первую очередь семья. Семья находится в обществе. Вот с молоком матери ребенок впитывает все свои будущие жизненные концепции. Это еще важнее, чем школа. И пока мы не исправим наше общество, я глубоко уверен, что, к сожалению, наши дети будут в очень плохом состоянии. Спасибо.
Ну, так как вы считаете насчет состояния детей, Сергей? Ну, в плохом, знаете, ли они состоянии?
Да в нормальном дети состоянии. Поменьше им надо запрещать и побольше учить вот этому выбору. На самом деле я не согласен.
Со слушателем?
Со слушателем, потому что есть некие предметы, в которых можно формировать именно вот это сознание, что существуют разные точки зрения. То слово, которое вот у нас, к сожалению, практически ругательным является «толерантность», оно воспитывается в том числе в школе. Толерантность – это значит понимать другую точку зрения. Это не значит навязывать свою, кстати говоря. Но толерантность, с моей точки зрения, должна распространяться ровно на того, кто сам готов быть толерантен. И тут же заканчиваться в отношении тех, кто не должен был толерантен по отношению к... может быть, толерантен по отношению к тебе. Я тут небольшое замечание по поводу православной церкви. На самом деле, один из формальных поводов – это не запрос даже не православной церкви, это запрос протестантов, мало того, не у пятидесятников. Их запрос не у пятидесятников, организации, которые, скажем так, находятся на тонкой грани между организацией и религиозной сектой.
Между признаваемой конфессией.
Признаваемой конфессией. Я, кстати, дело в том, что мы вполне возможно будем подавать...
Иск против них?
Вы знаете, хотелось бы, чтобы прокуратура их проверила, да, именно по тем же статьям, по которым они предлагали проверить Саут Парк. их состояние, их деятельности. А кроме того, хочу сказать, что прокуратура лучше бы занималась организациями, склонными к сектам. Так как, знаете, сегодня они предлагают запретить Саут-Парк, а в своих подвалах, допустим, проверяют там на людях газ Зарин, да, как в японском метро.
О, все боже, сектанты, какие ужасы вы говорите.
Вы знаете, но все сектанты, к сожалению, одинаковы с точки зрения мышления. Это очень серьезная проблема. Так что тут прокуратуре, мне кажется, не стоило заниматься мультиком «Саут-Парк» безобидным. А понятно, там, хотя бы открыли бы, знаете, в Яндексе или Гугле набрали бы, что такое там слово «неопятидесятники», да, и посмотрели бы новости, связанные с ними.
Ну, в данном случае, насколько я понимаю, экспертизу заказывала именно прокуратура.
Да, прокуратура.
А эксперты все-таки пятидесятниками не были.
Но запрос был громкий именно перед этой экспертизой, да, и повод, да, информационный, помню, да, был подан и по именно имя. Безусловно, я их не рассматриваю как серьезных, да, вот таких, но зачем они это сделали, сами находясь в условиях достаточно скользких, не очень понятно. Но хотя, с другой стороны, согласно мышлению там протестантских некоторых церквей, в принципе, более-менее понятно. Тем более, что мультик действительно оскорбляет прежде всего, на самом деле, не христианство как таковое, а в значительной мере направлен против такого американского протестантизма. Тоже надо понять.
Жесткого, да,
жесткого,
пуританизма.
Да, фундаментального, я бы сказал, к которому, кстати, относится администрация Буша во многом.
Ну, администрацию Буша мы, пожалуй, сегодня обсуждать не будем, равно как и прочие другие администрации. Меня гораздо больше занимает вопрос вот то, что детям нельзя дозволять свободы. И речь же не идет о детях там 3 лет, которые мультик этот вряд ли будут смотреть, и вряд ли он их заинтересует. Тут такой тонкий вопрос, в какой момент дети эту свободу должны получить? Что это получается, знаете, вот такая простая аналогия. У вас есть маленький ребенок, и вы его водите по улицам за ручку, что естественно. В какой момент надо отпустить эту ручку и дать возможность ребенку самому, например, перейти улицу? Это же опасно.
Вы знаете, дело в том, что социализация, которая происходит с ребенком, она сама по себе вынуждает его делать определенный выбор. Когда человек делает выбор, это и есть проявление свободы. На самом деле.
И которая, между прочим, тоже где-то в христианстве существует.
Безусловно. Есть
ровно
свобода.
Вот эта свобода выбора – один из основных моментов. Да. У нас что-то звонков сегодня много. Вот Олег из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Тут вот упомянут член Совета Федерации, который проанализировал русские народные сказки.
И нашел их аморальными.
Да, я вспомнил, что у меня в детстве... Мне отец читал немецкие сказки, у нас была такая роскошно изданная книжка, и я помню, что от этих сказок у меня постоянно возникало ощущение ужаса до тех пор, пока не наступала развязка. А поскольку сказки были на немецком языке, которым я не владел достаточно, я не мог сам добраться до этой развязки. И вот все время...
Но папа-то вам дочитывал до конца?
Ну, когда была возможность, да.
Так.
Так, я хотел сказать вот что. Вот все говорят, вот плохо влияют сказки. Говорят, в Германии потом их отредактировали даже, что сейчас не так издают. Что плохо влияет телевидение. И нельзя детям ничего показывать. А вообще, какие-нибудь серьезные-то исследования на этот счет были проведены? Или это просто предположение?
Ой, боюсь, что мы вряд ли сможем ответить на ваш вопрос. Были ли проведены серьезные исследования о влиянии сказок на неокрепшую детскую психику? Но наверняка кто-то этим занимается. Поищем, может быть, найдем что-нибудь. Вы хотите что-нибудь сказать по этому поводу, Сергей?
По поводу немецких сказок?
По поводу сказок, как, да, которые ужас пробуждают в детях и страх.
Вы знаете, на самом деле... Ничего не могу сказать по поводу сказок, которые пробуждают ужас и страх. Мне кажется, у детей ужас и страх пробуждают люди, которые хотят им максимальное количество вещей запретить и навязать делать то, что представляется главным и важным взрослым.
Ну, это сложный вопрос, на самом деле. У нас есть еще один звонок. Елена из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот сейчас у вас выступает там блогер, который представляется преподавателем. У меня что такое вот мнение сложилось, что он совершенно не преподаватель. Потому что детей нужно действительно, вот еще выступал преподаватель, да, то есть звонил вам. Вот действительно детей нужно направить, показать им вообще ценности в жизни, какие есть. А потом они действительно и в 3, и в 5, и даже в 10 классе не могут еще, ну в 10 классе у них уже есть какое-то мнение, формируется, да, но их нужно правильно направлять, а не предоставлять свободу. Ну действительно, давайте выпустим ребенка на улицу. И что будет с того, если мы его не будем водить, пока он маленький?
Поэтому... А в какой момент он перестает быть маленьким?
когда он перестает быть маленьким, знаете, когда вот нужно, ведь преподаватели тоже ведут ребенка, они видят как раз, как дети растут, да, как формируется у них сознание, когда и что им, в педагогике существуют специальные, понимаете, такие вот, ну, как бы, этапы, да, вот эти этапы, они рассчитаны, когда ребенку, ну, как бы, что позволять, и как, исходя вот из реалий, да, вот общества, в каком они растут и живут, да, как это все происходит. А не так вот взять им, дать полную свободу, все, что попало, смотрите, и кого мы в результате получим-то.
Спасибо, Елена, мы поняли ваше мнение. Сергей, комментируйте.
Ну, надо понять, что, разумеется,
взрослые... Я только хотела одну маленькую ремарку. Речь идет о детях, которым 14 и больше.
И больше, да, безусловно. Мало того, даже, конечно, дети на определенном этапе не могут выбирать там 7-8 лет. Конечно, абсолютно свободу им представлять нельзя, но постепенно они растут.
У родителей есть кнопка у телевизора, в конце концов,
да,
правда?
Безусловно. Но я имел в виду именно тех, что учить именно выбору и свободе надо начинать в школе. Безусловно. Мало того, с... максимально младшего возраста, именно к пониманию, что есть другая точка зрения, что ни одна точка зрения всегда является правильной и справедливой. Это очень важно.
А то иначе получается, что сначала дети должны слушаться в школе, потом как раз очень ловко получается, что их тут же забирают в армию, где они тоже должны слушаться. И в какой момент человек должен научиться и воспользоваться, наконец, своим правом свободного выбора, вообще непонятно. Получается, что это такая безликая масса, которая слушается, и это ее главная ценность.
С ней очень удобно.
Очень удобно кому-то, кто собирается ею управлять, и каждый раз вот эти, что называется, борцы за послушание и борцы за единомыслие меня поражают тем, что они к себе этого ни одной секунды не применяют. Они полагают, что они окажутся среди тех, кто будет управлять этой послушной массой. Вот это-то и странно. У нас еще один звонок. Вячеслав из Москвы. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот пропаганда свободы, выбора свободного мышления. Но, Сергей, я хочу сказать только одно. Как бы вы своих учеников не учили, но если их выбор войдет в противоречие с ценностями европейскими о свободе, американскими о свободе, они уже никогда... К ним придет Линкольн к берегам. На этом их выбор закончится. Спасибо.
Ну, я думаю, линкор, скорее всего. Кроме того, а почему вы решили, что у меня там хорошее отношение к европейским и американским ценностям? На основании каких слов сегодня мной сказанных? Именно вы поняли, что я сторонник европейских и американских ценностей. Я так понимаю, вы говорите о либерализме, да? И там и о неолиберализме. Ничего подобного, на самом деле. Я весьма скептически отношусь к этим ценностям, но я могу понять людей, которые их исповедуют.
Там, на самом деле, возникает еще одна смешная вещь. Дело в том, что повод для нашего сегодняшнего разговора, а именно мультфильм под названием «Южный парк», он остро критикует и очень злобно, я бы сказала, высмеивает именно американские моральные ценности и европейские до какой-то степени. То есть, на самом деле, он демонстрирует то, что настоящие ценности не боятся высмеивания. Не боятся они этого. Бог не боится поношения и так далее. Не надо этого бояться. Наоборот, это, как это сказать, это воспитание простой вещи. Именно очень твердой морали, которая не боится вот такого рода насмешек и так далее. Это, мне кажется, самое главное. У нас еще один звонок. Елена из Московской области. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать по поводу свободы. Об этом классик хорошо сказал. Как не приманчива свобода, но для народа не меньше гибельна она, когда разумная и мера не дана.
А это как бы сказал, меру определять?
Это сказал Крылов.
Замечательно, очень хорошо, спасибо. Как только определять меру свободы, вот я одного понять не могу. Ну, вот, и кто будет это определять?
А за нас хотят определить. Вот все эти люди, которые пытаются запретить, они хотят определить меру. А мера такая, как можно меньше. Как можно меньше. Мера очень проста. Ну, а насчет Крылова оставим его мнение ему в его 19 веке.
И будем толерантны к нему, не правда?
Да, безусловно, будем толерантны к нему, к его мнению.
На самом деле поразительное совершенно единодушие слушателей у нас сегодня, что они все категорически не приемлют идею свободы выбора и всячески от нее открещиваются. И не кажется ли вам, Сергей, это, конечно, не то чтобы показательно, я имею в виду именно вот такое единое, что ли, мнение слушателей, но тем не менее, Какова, как вы думаете, какова будет судьба показа этого мультика у нас?
Да вы знаете, судьба мультика, к сожалению, мне представляется весьма в таких мрачных тонах. Действительно, люди не готовы к свободе. Надо понять, мало того, они не готовы к своей собственной свободе, они не готовы ей сами распоряжаться и не умеют ей сами распоряжаться. Поэтому такое мнение, с моей личной точки зрения, глубокой, да, но, опять же, никому его не навязываю. Судьба достаточно грустная. Другое дело, что люди, вот вчера пришедшие на митинг, они не хотят закрытия этого
сериала. Да, тут важно, мы про это не сказали в эфире, вчера в Новопушкинском сквере был пикет в защиту. Как это было? Не убивайте Кенни?
Нет, вообще официальный повод, так как нам первоначально запретили пикет, официальный повод для пикета было требование установить памятник в Новопушкинском сквере мальчику Кенни. Да, но это, безусловно, было с точки зрения, с чувством юмора, повод для того, чтобы нам разрешили собраться в Новопушкинском сквере. А главная идея, что не надо трогать сериал. Выключите кнопку. У вас есть такая,
в общем,
свобода выбора.
Да, это свобода выбора остается всегда. Не нравится — переключаешь каналы, все, или просто выключаешь телевизор. И с другой стороны, в этом есть и какая-то, как это я сейчас скажу, наверное, вещь, которая вам не очень понравится, и какое-то воспитание свободы дальше. Хорошо, тебе не показывают этот мультфильм по телевизору, но в конце концов найди его в сети и посмотри, если тебе это важно. И мне кажется, что это дальнейшее развитие навыка поиска нужной тебе информации, когда тебе не заранее на тарелочке сервировали и принесли в дом на экран твоего телевизора, а да, стимулирует тебя что-то такое поискать самому и так далее. По-моему, это отлично. У нас еще один звонок, и на этот раз я думаю, что последний. Здравствуйте, Евгений Иванович.
Здравствуйте. По поводу того, какая свобода и чем определять, есть в той стране, в которой вы живете, законы, и им надо придерживаться и знать, кто такой Крылов или как к нему относиться.
Но Крылов это у нас все-таки не законодатель, а поэт. Это... Спасибо, мы поняли вас. Сергей, пожалуйста,
можно очень коротко. Дело в том, что один из очень уважаемых мной блогеров, Алексей Троньков, очень правильно выразился по поводу именно этого дела, именно исполнения закона. Почему-то у нас есть закон, действительно, который защищает права верующих.
И совершенно не защищает
права неверующих. Да, я надеюсь, что будет такой законопроект именно о защите прав неверующих. Просто как раз неравноценная ситуация.
Ну, на этом мы закрываем нашу программу. Вот на этих словах о том, что защита нужна любому мнению. И надеюсь, что вы будете слушать нас в следующее воскресенье. Тема нам пока неизвестна. Посмотрим, что напишут в блогах. Так что включайте радио в 13:30 в воскресенье. А в 14 часов в следующем часе будет программа «Лицом к лицу». В гостях у Карена Агамирова, генеральный прокурор России в 95-99 годах, Юрий Скуратов. Всего доброго, до свидания, слушайте «Радио Свобода».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не можем не видеть те риски, которые создаются для нашей...
За время полета самолет Су-160 сопровождали истребители.
Мы в Ираке смотрим на вас, как на героя.
Власти уже вывесили специальные предупреждающие таблички.
Идет сооружение 4 небоскребов, станции метро и мемориального музея.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».